Дмитрий Романов. Карпорожея. Издательство «Автор», 2026 год. Читает Нина Гуркова. Глава первая. Москва, чемодан, вокзал. Стук колес отмеряет последние километры до Москвы. За грязным окном купе бесконечной лентой тянутся березовые перелески и серое небо в разводах. Настя сидит и смотрит на свой старый дубовый сундук с медными накладками. Из него торчат банки с солеными огурцами, пучки сушеной полыни и березовый веник в целлофане. Но Настя отчетливо слышит шорох. «Дядя Кузь, не шурши!» — тихо говорит она. «Мы уже почти приехали». Из сундука доносится ворчливое, хрипловатое ворчание. «Шуршу, потому что не нравится мне это. Тут даже печки нет. Эти твои электрички вообще без души, Настенька, как консервная банка. Ни тебе угля, ни запечника. Суета одна». Настя улыбается краешком губ, но домовой Кузя всегда ворчит. Ведь так он выражает свою любовь. Что поделать? Она проводит ладонью по крышке сундука, шепчет заговорное слово от укачивания, и Кузя недовольно затихает. За окном мелькает последняя деревня. Проехали трансформаторную будку и колодец с журавлем, накренившимся набок. «Москва — это большое болото. Бабка прямо так и говорила. Найдешь свое болото, Настенька, там и пригодишься». «Значит, я буду не просто секретаршей, а царевной лягушкой в бетонной чаше. Мой принц сидит где-то там в высоком кресле, весь такой строгий, в костюме с запонками. У него усталые глаза, потому что он ищет меня, но еще не знает об этом. Как только увидит меня, так сразу скажет, какая вы странная. И это будет началом всего. Свадьба через полгода, дети, и мы будем с ним пить чай с чабрецом. А он будет теребить запонку и говорить: «Настенька, ты меня приворожила». А я буду молчать, потому что, ну, приворожила, и что с того? Поезд замедляет ход. В окне видны бетонные коробки панельных многоэтажек, провода и клубы пара из вентиляционных шахт. Чем ближе к вокзалу, тем сильнее Настя чувствует странное давление в груди, как будто воздух становится с привкусом пластмассы. Кузя в сундуке возится, чихает и говорит уже совсем тревожно. «Слышишь, тут даже домовые не живут. Пусто, как в холодильнике». «Ничего», — твердо отвечает Настя и завязывает платок туже. «Поехали, дядя Кузь. Работать надо». Казанский вокзал, запах пирожков, ругань носильщиков и слепящий блеск люстр. Настя выходит из вагона с огромным пакетом в руках и чемоданом на скрипящих колесиках. На нее все оглядываются. Мужчина в кожаном пальто хмыкает. Девушка в пуховике коротко говорит подруге: «Смотри, динозавр!» А ее подруга добавляет: «Коса-то, коса, хоть метлой мети!» Настя делает вид, что не слышит, но краем уха слышит и улыбается. «Они думают, что меня можно обидеть», думает она про себя. А я вижу, что у той в пуховике за спиной синяя тоска прилипла. У мужика в пальто стойкая порча на зависть. Он сам на себя навел, когда начальника обхаживал. Москва — это очень специфическое болото, но я разберусь. Она ловит такси с усатым мужиком лет 50, который сидит на месте водителя. Он было открывает рот, чтобы сказать: «Куда ты с баулом занимаешь весь багажник?» Но Настя смотрит ему в глаза 3 секунды и улыбается. Водитель вдруг смеется и ласково говорит: «Садитесь, девушка, довезу с ветерком, только вы это, травами, что ли, пахнет? Приятно, как на сенокосе». Кузя из чемодана довольно добавляет: «Хоть у одного обоняние есть». Офис «Стройинвест», куда она едет устраиваться секретаршей, оказывается стеклянным зданием в бизнес-центре с огромным холлом. Люди в серых костюмах снуют туда-сюда. Ни одного живого растения и лишь пластиковые фикусы в катках. Даже нет окон, чтобы можно было открыть. Лишь запах кофе и хлорки. «Вот мое болото», — думает Настя, дрожа от восторга и страха одновременно. «Только вместо кувшинок — кулеры, а вместо цапель — охранники с бейджами. Где же моя судьба? Он должен выйти из того лифта. Сейчас. Через 3, 2, 1». Лифт открывается, и оттуда выходит полная женщина с папкой, оглядываясь по сторонам, как будто забыв, куда шла. Больше никто. Настя выдыхает. Ложная тревога. Молодой парень с прыщавым лицом провожает ее наверх, потому что у нее нет пропуска. В лифте она видит себя в зеркало. Коса лежит на плече, щеки раскраснелись с мороза, глаза, как и должно быть, зеленые, болотные. Кузя шепчет из чемодана, который она поставила на пол кабины. «Чувствую чужого хитрого домового, что сидит на 10-м этаже и облизывается». «На кого?» — едва шевеля губами, спрашивает Настя. «Значит, и тут жизнь есть, а ты говоришь, что в городе жить невозможно». «На тебя, дурында! Чую конкурента, ты ему территорию портишь». Лифт открывается. Серая приемная, ковролин и стойка ресепшн с пустым креслом. За стойкой никого. На стене висит большой портрет мужчины лет 35 с холодными серыми глазами, квадратной челюстью и волосами, зачесанными назад. На руке серебряные запонки с инициалами МС. Он смотрит с фотографии так, будто оценивает, стоит ли с вами разговаривать. «Это он», — думает Настя. «Я его узнаю даже по этой дурацкой фотографии, где он старается казаться строгим. Видно же, что у него морщинка над бровью. Значит, он часто хмурится, потому что думает о чем-то важном или о ком-то». Через 3 секунды он войдет в эту дверь и скажет «Здравствуйте». И я отвечу «Здравствуйте, Максим Сергеевич». Между этими двумя «Здравствуйте» пронесется вся жизнь. Свадьба, дети, счастье. Он будет называть меня «Зайка», а я буду называть его «Макс». Мы будем жить долго и счастливо, а он все так же будет теребить свою запонку. Дверь кабинета напротив открывается, и из нее выходит живой Максим Сергеевич в сером костюме и белой рубашке, с усталыми глазами. На руке точно такие же запонки. Он проходит мимо Насти, не глядя на нее, останавливаясь лишь на секунду, словно зверь, учуявший добычу. Смотрит на нее холодно сверху вниз, но с ноткой удивления. Заметить такое можно только если тренироваться всю свою жизнь. Настя тренировалась. «Чем это пахнет?» — спрашивает он смущенно. «Сеном?» «Это я, Максим Сергеевич», — говорит Настя, улыбаясь своей фирменной улыбкой. «Ваша новая секретарша». Он смотрит на нее, но она не отводит взгляд, хотя внутри все дрожит. «Он теребит запонку», — думает Настя. «Значит, волнуется. Сейчас он скажет. Вы мне снились. Или убирайтесь вон. А может, давай вместе сбежим отсюда и поженимся». Максим Сергеевич наклоняет голову и шепотом произносит. «У вас лягушка из сумки выглядывает». Настя медленно опускает взгляд. Из кармана ее пакета, из-под банки с солеными огурцами, торчит маленькая зеленая лапка с перепонками. Это ее подруга и советчица, которую она взяла с собой в отдельной коробочке с мхом. Жаба Клава сидит на банке, нагло моргая золотистыми глазами. Настя поднимает глаза на Максима Сергеевича и улыбается самой обаятельной улыбкой, на которую только способна девушка, выросшая в избе без удобств, но с полным набором заговоров на любой случай жизни. «Это талисман», — говорит она. Максим Сергеевич переводит взгляд с жабы на нее, смотрит снова на жабу, открывает рот и закрывает. Запонка под его пальцами вертится с утроенной скоростью. Он так ничего и не сказал, развернулся и ушел в кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Настя стоит с чемоданом в одной руке и пакетом в другой. Домовой в сундуке ворчливо шепчет. «Ну, поздравляю. Первое впечатление провалено. Он теперь думает, что ты психопатка с земноводными. Классика жанра». Настя вздыхает, поправляет косу и шепчет в ответ. «Это не первое впечатление, дядь Кусь. Он еще придет. Я заварю ему чай с мятой, и он все поймет». Она ставит чемодан на пол, устраивает пакет на стуле и начинает разбирать вещи. Первым делом достает и засыпает грунт, наливает наговорной воды и запускает клаву в миниатюрное болото. Приемная «Стройинвест» еще никогда не видела ничего подобного. Так началась история Настеньки из деревни, которая приехала искать свою любовь.